Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 22 ноября, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Россия нанесла удар по территории Украины 21 ноября, вероятно, применив баллистическую ракету из состава ракетного комплекса «Кедр». Об этом 22 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса «Кедр», одна из которых ударила по территории Украины 21 ноября, заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов во время дискуссии «Геноцидальные практики РФ в Украине 22 ноября». Основные предприятия по разработке программы «Кедр», как сообщает ГУР, расположены в Московской области РФ. Однако вечером 21 ноября глава России Владимир Путин заявил, что во время атаки на Днепр Россия применила ракету средней дальности «Орешник». По его словам, это был испытательный пуск новейшей ракеты в ответ на применение ВСУ ракет «Атакамс» и «Шторм Шэдоу» по целям в Брянской и Курской областях. В Пентагоне же считают, что для удара по Днепру РФ использовала экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг. По ее словам, незадолго до запуска Россия предупредила США об угрозе через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов. Так что сегодня мы поговорим в студии, какое оружие на самом деле использовала РФ для удара по Днепру 21 ноября, как теперь защищаться Украине и промолчит ли Запад на этот раз. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследования конфликтов Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, а также исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук. Ну и также присоединится еще мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. Российские войска атаковали Часовьяр и Ступочки к юго-востоку от него, сообщает Генеральный штаб. Продолжаются штурмы в Торецке и Щербиновке. По данным Deep State, в Торецке агрессор имел продвижение. Западный край Донецка. На Покровском участке Россия провела 48 штурмов за сутки. Это Миролюбовка, Пустынка, Промень, Лысовка, Чумацкая и Петровка. Есть продвижение российских войск на запад от Селидова. На Кураховском участке 31 штурм. Берестки, Заря, Солнцевка, Курахова, Дальняя, Катериновка и Антоновка. Дипстейт констатирует захват Дальнего и продвижение противников Курахова и возле Антоновки. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке главные точки боев – Колесниковка, Петропавловка, Загрызова и Лозовая. На Лиманском – Твердохлебово, Новоегоровка, Грековка, Терны, Торская и Серебрянский лес. Линия без изменений. На юге Донецкой области за сутки атакованы Трудовое, Константинопольское, Разлив, Сухие Ялы и Новодаровка. Дипстейт фиксирует продвижение РФ под Золотой Нивой и Трудовым.
35-я бригада морской пехоты показала бои под Ильинкой. Это Кураховское направление. На этих кадрах подразделение аэронавты наносит удар по ротному опорному пункту российских войск. Сама Ильинка была оккупирована на этой неделе, и агрессор пытается продвигаться дальше по северному берегу Кураховского водохранилища. Итак, все новые и новые витки получает тема с использованием российской ракеты по Днепру 21 ноября. Рубеж, Орешник, Кедр – вот такие три варианта сейчас звучат от разных источников. О том, что использовался ракетный комплекс «Кедр», заявило сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины. Это самая новая из версий. Сергей Горбатенко, мой коллега, собрал все, что известно на этот момент. Сейчас будем разбираться, чем эти версии отличаются. Сереж, привет.
Привет.
Расскажи детальнее о последней версии от ГУР.
В чем состоит последняя версия от ГУР, которую конкретизировал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Впервые мы слышали слово «орешник» касательно ракетного комплекса от президента Российской Федерации Владимира Путина. Так вот, Кирилл Буданов говорит о том, что «орешник» — это название научно-исследовательской работы, которая была посвящена разработке этого ракетного комплекса. Собственно же, название ракетного комплекса рабочее, как утверждает Кирилл Буданов и Главное управление разведки, это «Кедр». Угу. То есть «Орешник» и «Кедр», ну, это, по сути, одно и то же, по версии Главного управления разведки. А что такое «Кедр»? В Главном управлении разведки говорят, что это ракета, которая состоит из 6 боевых частей. Собственно, то, что мы видели на видео из Днепра, когда вот тут эти яркие лучи летели, и они потом разделялись, это, собственно, есть боевые части, которые несет одна ракета. Смысл в чем? Доставить как можно большее количество ядерных боевых зарядов до точки, используя всего лишь один ракетоноситель. Вот. Главное управление разведки говорит, что «Кедр» состоял из 6 боевых частей, и эти 6 боевых частей были еще оснащены 6 суббоеприпасами. И также в Главном управлении разведки говорят о том, что в конечной точке траектории эта ракета достигла скорости 11 махов. Ну, Владимир Путин говорил о 10 махах, по сути, вот видим, довольно-таки небольшой разбег. Главное управление разведки также говорит о том, что это мобильный ракетный комплекс, то есть ракета запускалась не из шахты, которая вырыта в земле и укреплена, а ракета запускалась с мобильного носителя на базе, ну, по сути, это носитель на базе какого-то автомобиля, который перемещается и который достаточно сложно уничтожить. Вот. Также в ГУРе говорят, как ты уже сказала, что были привлечены к разработке ракеты предприятия, которые, по сути, базируются в городе Москве, либо неподалеку от Москвы. И также в ГУРе утверждают, что последние испытания «Кедра» проходили на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области в октябре 2023 года и в июне 2024 года. Вот такая последняя информация.
Угу. А еще вот такой у меня вопрос. Стартовая площадка ракеты, которая била по Днепру вчера на рассвете, известна. Это Архангельская ОРОС. Если были данные Украины то ли от своей разведки, то ли от западных партнеров о том, что действительно будет подготовка такого пуска и что будет этот пуск, то возможно ли такое, что при этом тип ракеты был неизвестен? То есть я имею в виду, что если известно о подготовке пусковой, то, скорее всего, должны были бы и знать, что это за пусковая. Или это не так работает?
Мне сложно рассуждать на эту тему, я не специалист, например, по космической разведке, но если говорить о типе пусковой установки, то это мобильная установка, ну и сверху это просто вот автомобильная кабина, например, с 6 колесами, на которой установлена некая длинная большая ракета, которая потом стартует. И насколько, ну, если бы, например, это была какая-то стационарная ракетная шахта, то они уже давно разведаны, и, ну, по некой информации, ну, известно, что из этих пусковых ракетных шахт может вылететь. Но если мы говорим о чем-то, что мобильное, что приехало, быстро развернулось и стартовало, то, мне кажется, ну, сложно было бы предположить, mm-hmm, типа эта ракета.
Объяснишь нам, в чем разница между этим «Кедром» и «Рубежом», о котором тоже звучал данные изначально? Конечно, «Орешник» мы опускаем, как ты сказал, что это скорее просто, по словам Кирилла Буданова, это скорее такое кодовое название для «Кедра». Но, в общем, что-то есть похожее или кардинально отличается «Рубеж» и этот «Кедр»?
Во-первых, схожее у «Рубежа» и «Кедра» — это, как я уже сказал, это мобильные ракеты, которые запускаются с мобильных пусковых установок. Они разработаны для того, чтобы их сложнее было уничтожить, так как ракетная шахта — это нечто стационарное, известное, mm-hmm, и оно в первую очередь будет поражено, потому что оно, ну, не сможет избежать поражения. А мобильные ракетные установки, они... Ну, имеет эффект неожиданности, они быстро перемещаются, и их достаточно сложно поразить. Кроме того, «Кедр» и «Рубеж» схожи с тем, что они имеют раздельные боевые головки, разделяющиеся боевые головки. Судя по всему, исходя из информации в открытых источниках, и у «Рубежа», и у «Кедра» их 6. Если говорить о типе ракетного комплекса, то Вот, например, Кирилл Буданов сказал, что «Кедр» — это ракета средней дальности, то есть она может поражать условно, может поражать цели на расстоянии до 5500 километров, то, например, российские источники говорят о том, что «Кедр» — это ракета уже межконтинентальная. Дальность поражения межконтинентальной ракеты стартует от 5500 километров и дальше. И вот российские пропагандисты заявляли, что, по сути, «Кедр» может поразить любую цель на всем земном шаре. То есть видим, что отличие у них в дальности. Но я хотел бы также заметить, что если мы говорим о рубеже, если мы говорим, что это ракета средней дальности, которая может поражать цели на расстоянии до 5500 километров, то, по сути, ну, любой человек может открыть Google карту, посмотреть, где Капустин Яр, и измерить расстояние, например, до Великобритании. И мы имеем такую картину, что, по сути, ракетный комплекс «Рубеж» при желании может поразить любую точку в Европе. Вот так.
А в США?
Ну, США, это мы уже для того, чтобы поражать ракеты на территории других континентов, цели, чтобы поражать цели на территории других континентов, уже используются более мощные межконтинентальные баллистические ракеты, вот, например, такие как «Кедр», если верить российским пропагандистам, опять-таки.
Спасибо большое. Это был Сергей Горбатенко. Разобрались мы более-менее с тем, что действительно использовала Россия при ударе на по Днепру 21 ноября. Еще детально мы это обсудим с военным экспертом. Сегодня у нас будет в гостях Алексей Гетман. Ну, а пока что дальше покажем репортаж наших коллег из Купянска. Мы рассказывали, что недавно диверсионная группа российской армии зашла в сам город, причем с бронетехникой. Ее уничтожали прямо на улицах. Вот как живет город сейчас.
Татьяна встречает нас возгласом.
Ой, господи.
Добрый день, да.
Добрый день.
Она уже сутки не спит. В соседний дом прилетела ракета. Теперь для Татьяны и ее мужа работы непочатый край.
Крыша была негожа, отремонтировали.
Ага.
Вон, с одной, с другой стороны крыша негожа. Ось сарай негожий весь.
Ага.
У нас сначала один снаряд був, ну у нас хата затряслась. А потом другий. І в сусіді, це один дом, второй, і нам та сторона, там не вікон, нічого немає, все побито.
По развалинам соседнего разбитого дома в полном шоке ходит эта женщина с мужем и мамой. Они вышли из хаты буквально за несколько часов до прилета. Теперь пытаются найти хоть какие-то уцелевшие вещи. В последнее время Купянск опять вошел в постоянные сводки самых горячих точек на востоке Украины. Местные научились различать жужжание FPV дронов.
Ну, дроны летают очень часто, и мы этого всего боимся. Так що стараємося і його чути, як летить, стараємося ховатися.
Свіст прильоту авіаційних бомб і прильоту артилерії. Город, який був деокупірован осінню 2022 року, тепер знову під угрозою окупації.
Специфіка оборони Куп'янська в тому, що город знаходиться на двох берегах ріки. І от на лівій частині Оскола раніше і знаходилась передова. Несколько недель назад російська армія пробила бреш в українській обороні і продвинулась такими клешнями в двох містах. Продвинулась настільки швидко, що несколько днів назад в Купянск уже зашла российская диверсионная группа. Она была уничтожена, но это был такой звоночек и для украинских солдат, и для жителей города.
Бой с российской штурмовой группой произошел на соседней улице от дома Евгения. Из хаты на опасных окраинах он переехал в квартиру родственника в центре Купянска. Ну и сюда прилетел снаряд.
Пошел весь пыль. Искры полюка, видно, повылетало.
Теперь в соседней квартире на пятом этаже зияет дыра. Посреди выгоревших стен сожженные кипы книг. Собственники квартиры выехали из города. Вероятно, так они и спаслись. Евгений пока не думает выезжать и выполняет ежедневную рутинную работу. Набрать воды в городе, не работает водопровод. Убрать в квартире.
Да не, мы за 3 года уже привыкли, мабуть, да все. Поначалу ховались, а погреба, а зараз... А что там, господи, как пролетел?
Серьезно? Напротив подбитого дома, в скверике, осенним солнцем наслаждается Олег.
Як вдається зберегти дзен?
Та мені не звикати, я вже 2 роки сижу, оце все спостерігаю.
Олег – учитель истории. Пришел в сквер, чтобы полистать Фейсбук и почитать новости, куда Украина попала ракетами Атакамс. Эти новости Олега успокаивают и придают уверенности.
Я разумею, что война на этом рубеже здесь закончится. Она уже закончится, недолго осталось. Но теперь нам еще с Крымом питание порешили.
Там россияне подходят до Сколу?
Да, подходят.
Не страшно?
Це не страшно. Це тільки, що неприємно, що воду вимкнули. З якою метою, не розумію.
І що дрони літають?
А що дрони літають?
Це нормально, так? Да? Хай літають.
Ну як? Ну така війна, 21-ша століття.
В Куп'янську продовжують жити около 4 тисяч жителів. Адміністрація постійно просить людей евакуїруватися, однак залишилися не спішать. Українські воєнні кажуть, поки противнику не вдалося закріпитися в місті, але обороняти населений пункт, в якому багато людей, сложно.
Так, коли ми точно знаємо, що зліва, справа, позаду нас немає, спереду основне, немає місцевого населення, ми можемо працювати тими силами і засобами, які в нас є. А коли ми знаємо, що поряд є місцеві, ну, самі розумієте, що наші дії дещо інші.
На днях в Куп'янськ приїжджав український президент. Хотів показати важливість цього населеного пункту. По суті, Куп'янськ – це ворота в Харківську область.
Ми знаходимося на ось зараз рубіж стратегічності, тому що у нас висота тут. Mm-hmm. Вони ж на низині і вони у нас як натаються.
Ви вірите, що Куп'янськ втримають?
Втримає. Я впевнений на всі 100%.
Надіюсь, вистоять, пацани.
Надіюся, що вистоять, так?
Звісно, до останнього надіюсь сюди вернутися.
Та що, хотілося б думати, щоб втримали оборону та не допустили.
Якщо це безкінечно буде, то не втримають. Якщо зараз раз-два, то може їх втримають.
За всім происходящим в Куп'янську Тетяна буде наблюдати з Харкова. Тільки подлатає кришу і заб'є окна. Вона одна із немногих, хто сьогодні чесно сказав о желанні виїхати. Вона устала, їй страшно.
Боїмося, дуже боїмося. Да, і не хочемо, і боїмося. Боїмося. Ну, якщо воно ось уже до нас долетіло, ну вже все. Оце вже був приділ. Так що, ну, мені кажеться, ждати лучшого нема.
Итак, Россия нанесла удар по территории Украины 21 ноября вероятно, применив баллистическую ракету из состава ракетного комплекса «Кедр». Об этом 22 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса «Кедр», одна из которых ударила по территории Украины 21 ноября, как сообщил начальник Минобороны Кирилл Буданов. 22 ноября. Основные предприятия по разработке программы «Кедр», как сообщает ГУР, расположены в Московской области РФ. Однако вечером 21 ноября глава России Владимир Путин заявил, что во время атаки на Днепр Россия применила ракету средней дальности «Орешник». По его словам, это был испытательный пуск новейшей ракеты в ответ на применение ВСУ ракет «Атакамс» и «Сторм Шэдоу» по целям в Брянской и Курской областях. В Пентагоне же считают, что для удара по Днепру РФ использовала экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на базе межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж». Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг. По ее словам, незадолго до запуска Россия предупредила США об угрозе через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов. Сейчас с нами на связи Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему такая неразбериха в названиях и для чего Россия, главным образом глава РФ Владимир Путин, ввел еще одно название «Орешник»? Для чего это все делается? Какая цель преследуется в том, чтобы запутать как-то или просто показать обществу, что у России есть разработка чего-то нового, совершенно неизвестного до ныне? Или в чем состоит суть того, что вот не могут определиться, какой на самом деле ракету использовали при ударе по Днепру 21 ноября?
Ну, «Рубеж», «Орешник», «Кедр». Скорее всего, это одна и та же самая ракета, просто по-разному ее называют. Но есть уже шутки, что позывной у Путина, когда он был шпионом в ГДР, был как раз «Орешник», поэтому вполне возможно, что это какая-то чуть ли не троллинг. Поэтому что это была за ракета? Ну, судя по тому, по ее полету, по траектории полета, по всем данным, которые удалось зафиксировать во время этой атаки, это межконтинентальная баллистическая ракета весом действительно до 50 тонн и с способностью разделять боевую часть в головке, в головке самонаведения на несколько составляющих. Тут все эти данные, они примерно соответствуют, которые декларирует Российская Федерация, они примерно соответствуют тем данным, которые удалось получить, анализируя и полет, и все, что и исследования, там обломков, которые остались, что это межконтинентальная баллистическая ракета, она не такая скоростная, как анонсировал Путин там до 20 махов, то есть космическая, вторая космическая скорость практически, то есть она немного медленнее, но это все равно скоростная ракета, и она атакует практически вертикально сверху, она поднимается, там прописано до 1500 километров баллистическая ракета, то, что несколько сотен километров она поднялась, так это точно. И атака вот эта, которую сейчас мы видим, практически видно, что вертикально сверху, и это как раз вот те составляющие боеголовки, они летят, вот чего у них такие яркие, они летят в плазме, потому что высокая скорость, скорее всего, по всем признакам там не было боевой части, это были макеты, даже макет, который имеет определенный вес, можно посчитать формулу кинетической энергии, все ее знают со школы, многие помнят, Е равняется на В квадрат на 2, и получить, зная скорость, можно поставить массу любую, там, чего-нибудь, камень массы, тут состав не имеет значения, материал не имеет значения, то, что весит там какое-то там 100-200 килограмм, оно набирает определенное количество энергии, которую можно посчитать по простой формуле с калькулятором, потом зайти в табличке и перевести те джоули, которые получится энергия в джоулях, перевести ее в тротиловый эквивалент. Есть таблички, то есть можно подставить одно и получить сразу автоматически, какой будет тротиловый эквивалент. Атомное оружие не имеет же тротила, но мы всегда говорим в тротиловом эквиваленте, то есть сколько бы там взорвалось динамита, проще говоря. Поэтому удар даже болванки весом в 100 килограмм при скорости 10 махов. Ориентировочно я вам скажу, кто хочет, может почитать, это примерно как 10-15 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть вот то, что попадало по суммарно, это где-то как 1-2 шахеда. По тем разрушениям, которые там заданы. Там ни ядерного заряда, ни просто тротила там не было. За счет они в плазме летят, они так светятся. Быстро летят. И вот только за счет кинетической энергии там возникли определенные разрушения и пожары.
А какая цель этого удара? Демонстрация силы?
Демонстрация исключительно. Если бы была задача задать существенный вред, то там был бы ядерный заряд. А если просто что-то разрушить серьезное, то это было бы хотя бы тротиловый эквивалент. Там ничего не было. Там они просто куски металла падали. Но еще раз, это по силе удара, как 1-2 шахеда примерно. Mm-hmm. То есть не так много, но и не просто так.
Сработала эта демонстрация силы, конечно, Запад, сработала. На украинское общество?
Конечно, сработала на некоторых представителей, и сейчас они начинают, наши партнеры, обговаривать, как они должны реагировать, насколько это идет исследование, что это за ракета, все-таки межконтинентальная баллистическая или ракета маленькой и средней дальности.
Давайте поясним нашей аудитории, какая будет разница в том, к какому итогу придут западные партнеры, что это была за ракета.
Громадная разница. И Путин, видите, давайте так, ракета малой дальности. Я знаю украинскую, но я, может быть, это будет по-русски трошечки по-другому звучать, но я так перевожу на русский. Ракета малой дальности – это до 1000 километров, средняя дальность – это до 5500. Все, что дальше, это межконтинентальные баллистические ракеты. Не обязательно баллистические, это уже ракеты дальнего, великого радиуса дии. Uh-huh. Если это баллистика, то это и летит больше, чем 5500, она пролетела меньше, там и тысячи не было, то это считается оружием межконтинентальной ракеты, межконтинентальной баллистической ракеты. Что тут важное? Почему так борются? Почему Путин не 5459, а именно 6000? То есть все-таки немножко больше. Он хочет посмотреть на реакцию наших партнеров. Потому что если это ракета, которая летит 6000, то это класс межконтинентальной баллистической, тогда война российско-украинская автоматически по всей документации внутренней, по нормативным документам наших партнеров из стран НАТО, она перестает быть локальным конфликтом. Угу. Просто автоматически перестает. Потому что не может быть локальный конфликт с использованием межконтинентальных баллистических ракет. Это совсем другие правила и совсем другое отношение наших партнеров должно быть к этой войне. По сути, это уже мировая война, и но нет линии фронта. Какая линия? Локальный конфликт, ракета маленькой средней дальности, ну да, их используют при локальном конфликте, где есть линия фронта, просто чтобы ударить в тыл по врагу. Ну, мы там, например, россияне, по нашим каким-то объектам, это можно рассматривать исключительно как локальный конфликт. Межконтинентальная баллистическая ракета, просто если это будет юридически признано, он автоматически перестал быть локальным. То есть все документы, которые есть в странах НАТО, в боевых уставах, вся нормативно-правовая база меняется, и тут уже они, ну, как минимум, должны не просто включиться, не только включиться в войну, а как минимум передавать нам ракеты, которые могут уничтожать пусковые установки межконтинентальной баллистической ракеты на любом расстоянии.
А сам Путин заинтересован в том, чтобы это уже был не локальный конфликт, а что-то большее?
Я думаю, он не очень заинтересован, потому что он понимает, насколько это ему опасно. Он хочет посмотреть на реакцию. И вот еще раз, 5500 и 6000. Странно, что не поиздевался, не потроллил, что не 5500, а 5501. Я еще так бы сделал. Mm-hmm. То есть посмотреть на реакцию. Ребята, это же, ну, как бы Путин как бы говорит, что эта же ракета все-таки не малой дальности, не средней дальности, а межконтинентальная считается баллистической. Ну-ка посмотрим, что вы скажете. А, вы говорите, что это все-таки хоть и на 6 тысяч, но все равно не межконтинентальная, а баллистическая. То есть, это значит, вы боитесь, вы продолжаете бояться. Значит, Путин для себя принимает решение, он будет двигаться дальше туда, куда он захочет. Вот тут и все, это все, это ракетная атака, это проверка на крепость наших партнеров и демонстрация такой силы, поднятие ставок.
Вот как сообщает ГУР, что основные предприятия по разработке программы этой «Кедр», они находятся в Московской области РФ, ну и учитывая тот факт, что пока что неизвестно, в состоянии ли Украина сбивать такие ракеты.
Подождите, не надо так, не пугайте. Абсолютно в состоянии именно...
А чем?
Патриот. Патриот – это система противоракетной обороны. В чем разница между противоракетной и противовоздушной обороной? В том, что почему Патриот такой дорогой, ракеты дорогие. Противовоздушная оборона – это зенитная ракета, которая имеет определенную начинку, там кубики, шарики, спицы, то есть она пролетает максимально близко, когда сближается максимально близко с воздушной целью, самолет, вертолет, шоу, даже крылатая ракета. Зенитная ракета взрывается, желательно она взрывается направленно в сторону цели, и цель уничтожается не ударом ракеты о воздушной, зенитной ракеты, а цель, а именно осколками, проще говоря, то есть той начинкой, которая шрапнели, давайте так, чтобы было совсем понятно. Вот этим, вспомните МС-17, фотографии, он такой, как будто дробью побитый. Это как раз был взрыв С-300 ракеты, вот она этим его и сбила. Противоракетная оборона отличается, она как раз и используется для того, чтобы предотвратить ядерный удар, поэтому зенитные ракеты комплекса «Патриот» должны попасть точно. Вот противоракетная оборона – это попадание точно в цель. Там нету ничего такого внутри, чтобы взорвалось, осколками повредить. И сбивать противоракетную оборону воздушной цели должна на высоте как минимум 30-40 километров. То есть вот так работает Патриот. И почему так? Потому что если летит что-то с ядерным зарядом, то осколками его повредить, но оно все равно пойдет и взорвется. То есть, ну,
Алексей, а не эффективнее ли бить по предприятиях самых?
Да не то, что эффективно. Это надо обязательно делать. Я поэтому говорю, что должна поменяться концепция. Угу. Если юридически признают наши партнеры, что это межконтинентальная баллистическая ракета, как минимум, ладно, не участие, не их удары, как минимум помощь нам. Нам тогда разговор про томагавки, то есть нам должны передать оружие, Для самообороны наших партнеров, не нам. Значит, а чего нам самообороняться? Межконтинентальная, она долетит, прекрасно долетит до Лондона и до Парижа. Прекрасно долетит. Поэтому нам нужно.
А Европа защищена, в общем-то?
Они как? Так же, как и мы, теми же самыми комплексами. Просто для того, чтобы, не дай бог, такого не произошло, надо уничтожать эти ракеты, места их производства. А уничтожать, ну, вы не хотите вклиниваться в войну, боитесь там какого-то там ответа со стороны Российской Федерации, но мы уже как бы не против, мы уже участвуем. Поэтому вы просто, чтобы защитить Париж, вы должны дать нам ракеты, которые мы можем уничтожить, вот эти ракеты или производство этих ракет Российской Федерации. Что-то сложное.
Как вы думаете, как будет реагировать дальше Запад? Действительно ли начнут поддерживать больше, не откажутся ли от продолжения помощи? Возможно, это повлияет на кого-то из лидеров того же Шольца, который все время отказывается от предоставления ракет немецких. Но как вы считаете, на кого из мировых лидеров и как может это повлиять?
Ну, на Орбана, на Фицу. Уже повлияло. Они уже рассказывают о том, что Путину надо его слушать, бо он так просто не блефует. Ну, Шольц, у него заканчивается каденция. Вряд ли его изберут на следующий срок канцлером. И, скорее всего, это будет кто-то из друзей нашей страны. Ну, все ожидают Писториуса почему-то. Ну, посмотрим. Шольц, он уже сказал, по-моему, прямым текстом, что он не хочет брать на себя ответственность. Ну, так он сказал дипломатично, простыми словами. Это человек просто сказал, что дайте мне уже доработать, сколько там мне осталось, и делайте, что хотите. Я не хочу, чтобы потом меня проклинали или там попадал под какие-то криминальные расследования, что незаконно, законно, Гаагский трибунал просто боится. Ну, бог с ним. Пусть боится и дальше. Ему осталось пару месяцев, и все, я уверен, все поменяется. На партнеров других, на британцев, на наших, Стармера, на Макрона, на Трампа, то кто? Если это на Трампа подействует, то только он просто еще злее станет. Они решат останавливать. Нам помогут, дадут помощь. Я думаю, после таких действий, когда вроде бы как был разговор Путина с Трампом, ну, и после того, как были войска Северной Кореи, были разговоры Трампа и с президентом Зеленским, и с руководителем Южной Кореи и другие, там, ну, есть перечень, с кем он говорил, про Путина разговоров не было. Ну, скорее всего, что был разговор, не было разговоров официальных поведомлений. Но, скорее всего, такой разговор был, и вроде бы по информации, что Трамп, ну, он очень хочет, как он говорит, быстро закончить войну, что он просил, или там просил, не знаю, какое слово подобрать, не обострять конфликт, не идти по пути конфронтации. Путин вроде послушал, сделал случай наоборот. Но, знаете, республиканцы, они все-таки отличаются от демократов. Те наши друзья, нам нужна двухпартийная поддержка, но так шутить с республиканцами Путину не стоило бы. Я думаю, что ответ будет наоборот. Я думаю, что включится программа «Ленд-лиза», там 500 миллиардов, и до побачення Российской Федерации.
Спасибо большое. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо, что нашли время пообщаться. Было очень интересно. Ну, а мы же двигаемся дальше и еще обсудим с Марией Золкиной тему реакции Запада на применение России ракеты и нанесение удара по Днепру 21 ноября. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот начинают постепенно появляться реакции Запада, к примеру, уже в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что в ЕС видели сообщение о применении России ракет, и сейчас оценивают полную картину. Он же сказал, что Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России. Также привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не реального поиска путей к миру. Ну, также и Олаф Шольц отметил, что использование России экспериментальной ракеты для удара стало ужасной эскалацией. Мария, как считаете, это ожидаемая такая реакция Запада, в общем?
Но реакция Запада достаточно ожидаема, потому что я напомню, что именно ядерный шантаж Путина в свое время был главным таким препятствием для предоставления Украины разных видов вооружения, и это все тянется с 22 года. И любая дискуссия фактически о том, что Украине нужно было в 22-м, 23-м или даже 24-м году помогать иными темпами и прибегать к другим мерам, она заканчивается в конце концов на том, что мы спровоцируем якобы Россию на глобальный конфликт уже непосредственно со странами, членами Европейского Союза и НАТО как минимум. Поэтому да, это была ожидаемая реакция со стороны Запада. Никакого ни конвенционального, ни любого другого ответа, в принципе, я думаю, никто не ожидал. Однако то, что Путин обращается снова к теме фактически ядерного шантажа, очень символично сейчас, потому что Россия, наоборот, пытается таким образом додавить Украину и западных партнеров Украины, заставить, принудить фактически Украину пойти на условия России в рамках каких-то договоренностей.
Действительно, есть шансы теперь после применения этой ракеты, после удара по Днепру 21 ноября, действительно, есть ли шансы теперь принудить Украину к играть по правилам России?
Ну, шансов принудить Украину к этому нет, однако Украина зависима от наших партнеров. Мы зависимы по поставкам вооружения. И спустя почти 3 года после начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты остаются основным донором Украины. И мы понимаем, что одной из главных целей, таких краткосрочных целей нового президента Трампа, переизбранного, будет попытка усадить фактически, если не за непосредственно стол переговоров, то хотя бы непрямым образом попытаться заключить сделку как минимум о так называемом режиме тишины между Россией и Украиной и попытаться хотя бы временно заморозить линию разграничения. И вот, собственно, к тому, чтобы повысить ставки накануне вот этих попыток Трампа, и стремится Путин с помощью максимальных атак. Меня очень удивляют реакции, в том числе многих коллег в Украине, которые считают, что Путин таким образом к переговорам не готовится, вот он наоборот эскалирует ситуацию, а я не согласна. По опыту исследования российской войны с 2014 года на Донбассе, я как раз таки вижу в этой эскалации, в терроризировании еще больше гражданского населения, в усилении вот этих атак, и в том числе в атаке на Днепро, я вижу в этом как раз стратегию неизменную России. Она давит еще больше на фронте, показывая, что она в переговоры, которым она сейчас не противится, что она заходит туда с более сильной позиции. И ей нужно показать вот эту разницу для начала переговоров, если они вообще будут. Mm-hmm. Ей нужно показать разницу в разрыве между оборонными спроможностями, не знаю, как это на русском,
способностями.
Мощностями, России с одной стороны, и Украины с другой стороны. И вот это главная цель сейчас России.
Как вы думаете, будут продолжаться такие удары и попытки России давить свою сторону вот подобным образом, как это было после удара по Днепру?
Да, я ожидаю усиления этого, опять-таки, исходя из логики России, потому что логика западных партнеров Украины всегда такова, что если где-то брежет перспектива каких-либо даже точечных узких договоренностей о чем-либо, они свои действия в военном плане и в нашем случае, например, военную поддержку Украины, будут постепенно уменьшать для того, чтобы не спровоцировать ту самую пресловутую эскалацию, которая просто как знамя в повестке дня в Вашингтоне, в Берлине и во многих других столицах была. А вот российская тактика как раз обратная. И давайте вспомним, что те договоренности, которые уже были в российско-украинской войне, это первый Минск, это второй Минск, это совершенно была другая ситуация, естественно, но и первые, и вторые документы согласовывались и подписывались на фоне самых кровопролитных боев между 2014 и 2022 годами. Это Иловайская битва, и потом битва за Дебальцево после Донецкого аэропорта. И первое, и второе – это логика России. И я вижу сейчас, что Россия идет, у нее нет цели отклоняться, в общем-то, от этой стратегии. Поэтому, к сожалению, терроризирование гражданского населения, сопровождающиеся давлением, массовым давлением на фронте, особенно в Донецкой области, оно будет продолжаться, да.
А не струсит ли Запад на фоне этого? Продолжится ли поддержка основных партнеров, тех же Соединенных Штатов, Британии и Франции?
Британия и Франция все-таки понимают, что им придется бороться с последствиями каких-то более серьезных проблем Украины на фронте в первую очередь. Поэтому они пытаются найти сейчас возможности для того, чтобы обеспечить Украине эту поддержку не только со своей стороны, но и со стороны Вашингтона. Однако главная проблема в том, что ни Британия, ни Франция, ни вместе, ни все европейские страны вместе не могут закрыть ту часть помощи военной, которую Украине оказывали и оказывают Соединенные Штаты. Более того, несмотря на то, что Британия выглядит таким ястребом на фоне других европейских партнеров Украины, без лидерства Соединенных Штатов Америки навряд ли Британия эту роль на себя готова полноценно перебрать. Они все-таки привыкли, и лейбористы, консерваторы, работать в тандеме с Вашингтоном. Это их основной партнер по НАТО. И вот эту единство это трансатлантическое между Вашингтоном и Лондоном. Лондон оспаривать навряд ли будет. То есть они могут прорвать какое-то табу политически, как это было, например, с танками. Да? Ну, символически Британия объявила, что она 14 челленджеров в Украине поставит. И после этого вдогонку как бы пошли леопарды, пошли абрамсы. То есть было политическое решение первое со стороны Британии. Но ведь оно было согласовано с партнерами. А если бы Британия знала, что никто к этому решению не присоединится, то я не уверена, что она бы такие решения принимала. Хотя она, естественно, является более смелой. И во Франции тоже сейчас вот этот франко-немецкий союз, который традиционно был в авангарде, собственно, Европейского союза, он сейчас тоже недееспособен, потому что Франция считает, что нужно больше перебирать на себя ответственности. Пока что это не конвертируется в производство, увеличенное достаточным образом, в поставки вооружения Украине, в увеличение, риторика немного впереди, собственно, действий все равно в случае с Францией, но Франция полагается на Британию, и Британия ищет союзника во Франции, в то время, когда все равно и первая, и вторая оглядываются на то, чтобы договориться с Трампом и поддержать хотя бы минимальный уровень поддержки со стороны Соединенных Штатов все-таки.
26 ноября, уже во вторник, состоится заседание Совета Украина-НАТО по инициативе Украины, и темой обсуждения как раз будет применение России баллистической ракеты средней дальности по Днепру. Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса на уровне послов. Чего можно ожидать от такого заседания, ну, помимо выражения какой-то обеспокоенности и разговоров о эскалации?
Ну, возможно, единственное решение, которое мы можем ожидать, это, в принципе, такой координационный компромисс, я бы так сказала, о том, что ни при каких обстоятельствах в ближайшие месяцы Украине нельзя уменьшать поставки вооружений. Нужно использовать все резервы, которые сейчас есть, например, в руках нынешней администрации Байдена. И нужно максимально, я думаю, это заседание, оно будет больше про координацию европейских партнеров Украины. Я напомню, что было, собственно, НАТО только в 2024 году, было решено сделать таким координационным центром, фактически включить его в структуру вот, обсуждения и координирования помощи Украине. До этого НАТО любыми способами из этой системы выводилась, в том числе сама структура Рамштайна появилась, потому что не хотелось ассоциировать пул стран, которые поддерживают Украину, именно с НАТО. А сейчас, именно побаиваясь в 2024 году, побаиваясь того, что Трамп может прийти, он непредсказуемый, ради этого НАТО, в общем-то, в эту тему вернули, или точнее ввели. Поэтому я ожидаю, что здесь будет четкая позиция, что конвенционально, то есть путем поставок вооружения и использования тех резервов, которые сейчас есть финансовых, нужно выбрать максимально все, что можно Украине дать, и таким образом попытаться сдержать вот этот натиск России, эти воздушные атаки, натиск на фронте. Однако каких-то других кардинальных решений, я думаю, нам ожидать не нужно.
Мария, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами была Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследования конфликта Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерева, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что смотрели нас. Не забывайте подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Напомню, что уже в понедельник в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. До встречи.